Наш вечер сегодняшний. У нас такое знаменательное событие, волнующее, особенно, конечно, для тех людей, которые знали Бориса Алексеевича лично, но и вообще, считаю, для любителей поэзии. Вышло два новых издания книг Бориса Алексеевича, и вокруг них мы сегодня здесь собрались, в Литературном музее, вот, чтобы с ними познакомиться и чтобы вспомнить еще раз о нашем друге, замечательном русском поэте, жившем всю жизнь на Украине и сказавшем в одном из стихотворений «С Украиной в крови я живу на земле Украины» Борисом Алексеевичем Чичибабиным. Появлением этих книг, одна из которых называется «Суперич потоку», это тоже строчка чичибабинская. Вот. Эта книга вышла в Петербурге, вторая книга «Признание в любви», стихотворение, киевское издание. Вот их мы сегодня представим. Я бы хотел вначале сказать несколько слов как бы из своих личных впечатлений, вот, даже не о встрече с Борисом Алексеевичем, а о первом знакомстве с ним. Это было либо конец 70-х, либо самое начало 80-х годов. Есть такое место Салта в 50 километрах от Харькова. Это там такой большой пансионат Харьковского тракторного завода. И вот в зимние каникулы студенческие там собралась большая всесоюзная школа по физике прочности и пластичности. Эту школу собрал такой был профессор Старцев, это физико-технический институт в Харькове. Вообще должен вам сказать, что эта школа, она была такая грандиозная, там было столько участников и такой высокий уровень, что вообще поискать международные конференции, которые бы ей отвечали. И занятия там, и лекции, и семинары велись с утра до вечера, вот, прерывались они там короткими лыжными вылазками. В общем, была замечательная атмосфера, и, конечно, народ истосковался вообще вот по гуманитарным знаниям и по поэтическому слову. Поэтому, когда в один из дней было объявлено, что должен вечером быть приехать из Харькова поэт Борис Чичибабин, я, значит, тоже ушки навострил. Вот, тем более, что там люди уже знали, что, в общем, я тоже пишу, и мне такую самиздатовского Чичибабина уже давали посмотреть. Вот. Там я впервые прочел, в частности, его «Судакские элегии». «Нет беды кромешней и черней, когда надежда сыплется с корней в соленый мрамор сахарных расселин, и только сердцу снится по утрам угрюмый мыс, как бы буддийский, индийский храм, светающий в голубизну зелень». Это вот запомнилось именно с того самого момента, с первого прочтения. Вот мы собрались, была такая не холодная, но и вполне зябкая украинская зима. Собрались в круглом зале танцевальном, он не отапливался, и его доски были покрыты слоем инея, такой сбился небольшой плотный партер, люди сидели там в шапках, в шубах, в пальто. Борис Алексеевич вышел в костюме перед нами. Вот, и вообще, я бы сказал, у него был несколько такой растерянный, даже, может быть, немножко испуганный вид. Ну, аудитория, конечно, собралась грамотная во всех отношениях, он волновался. Но потом выяснилось, что особенность этого выступления стояла в том, что оно было первое публичное выступление после многих лет не выступлений, вынужденных. Вот. Ну и он начал читать. И вот он, первое, что я услышал в его исполнении. «Меняю хлеб на горькую затяжку, родимый дым приснился и запах, и жить легко, и пропадать не тяжко, с курящейся цигаркой в зубах. Я знал давно, задумчивый и зоркий, что неспроста простужен и сердит, и в корешках, и в листиках махорки мохнатый дьявол жмется и сидит. А здесь, среди чахоточного быта, где холод лют и хижины мокры, все искушения жизни позабыты, для нас остались в пригоршне махры. Горсть табаку, газетная полоска, какое счастье проще и полней! И вдруг во рту погаснет папироска, и заскучает воля обо мне. А мне и так ни жалко, ни горько, я не хочу нечаянных порук. Дымись дотла, душа моя махорка, мой дорогой и ядовитый друг». И вот, начиная с этого стихотворения, пошло чтение Чичибабина, и это было абсолютное внимание всего зала. И так вот состоялось наше знакомство. Потом оно было личное, потому что потом в один из вечеров мы уже собирались там довольно, правда, большой, довольно большой компании. И он там уже, Борис Алексеевич, читал в компании в одном из номеров. В общем, Борис Алексеевич Чичибабин, я считаю, он определенная веха вообще в нашей, в истории, можно уже сказать, нашей литературы, нашей поэзии, в том, что мы условно называем движением шестидесятников. Потому что, хотя он для широкой публики стал известен значительно позднее, но он и дружил с шестидесятниками, и был духовно им, конечно, очень близок, или они ему. Значит, на этом я бы хотел завершить, так сказать, свою преамбулу и предоставить слово Лилии Семеновне Чевалиной-Карась, которая вообще очень много делает, просто беспримерно много для увековеченной памяти Бориса Алексеевича, и вот в частности даже вот это вот последние эти книги. Пожалуйста.
Спасибо. Добрый вечер. Я очень рада, что я в Москве, что я вас вижу, что вот такой, пусть небольшой, очень такой локальный вечер вот в этом замечательном литературном музее. Я хочу сказать, что вот ты сказал, что это были 70-е годы. Это было, конечно, конец 80-х. Это был 87-й год, когда как бы, была перестройка потихонечку. И Чичибабина, это был вообще поступок смелый этого устроителя, этого вечера, когда они вдруг программу, значит, запустили Чичибабина. Ну, очень смешная программа. А ты специально пропустил это? Один из тех, что, ну, давай посмотрим.
Да, я его не очень понял.
Почему сболтнет печаль надежды, осквернив... Что один из тех, что ну давай покурим, сболтнем печаль надежды, осквернив, что у ворот задумавшихся тюрем нам остаются рады и верны, по-моему, понятно. А мне и так не жалко, не горько, я не хочу нечаянных порук. Дымись дотла, душа моя махорка, мой дорогой и ядовитый друг. Вот случилось такое, что вот эти две книжки, я очень рада, что получилось так, что вот эти книги издали в Питере. Ну, об этом расскажет Борис Федорович Егоров, об этой книжке. Это замечательный редактор, что он расскажет о ней. И вот эта книга собрана, конечно, уже из опубликованного Чичибабиным. А вторая книга, которая вот в Киеве, я о ней немножко больше расскажу, это, конечно, тоже Чичибабин, который уже тоже издан. И... Но он был нами разбит. Вообще была идея такой проект, был у нас замечательный поэт Ирина Евса, и мы с ней решили так разбить Чичибабина тематически. Вот тут как бы защита поэта, вот стихотворение о поэзии, посвященные поэтам. Потом благодарствую, друзья мои, тоже стихотворение, посвященное друзьям. Стихотворение «Трепещу перед чудом Господним», лирические стихи, любовные стихи. И стихотворение тех городов, гранитные страницы, вот путешествия, что он привозил из путешествия. Ему было достаточно одного дня. Мы были всего какой-то день в Таллине, и появилось стихотворение «Таллин». Немножко мы были в Риге, и стихотворение «Рига». Ну и так это было всюду, потому что где-то мы долго не жили, а просто проезжали эти города. Вот. И тут еще самое главное, что отличается это издание, что тут стихотворения, посвященные Чичи Бабину. Вот есть тут и стихотворение, присутствующее здесь Рекопчанина, бывшего, дружившего с Чичи Бабиным долго, Зиновия Большонка, Фимы Бершина, да, пародия, между прочим, Алексея Смирнова. Ну, в общем, стихи поэтов, которые посвящали стихи, конечно, нужно было сделать очень такой отбор профессиональный, потому что Ира, конечно, этим занималась, и можно было очень много сделать. Вот. А еще я хочу немножко рассказать о фильме, который будет показан. Такой фильм «Чичи Бабин». Этот фильм тоже у нас есть издатель Виталий Михайлов. И вот ему пришла в голову такая идея, что вот надо создать все-таки какой-то фильм о Чичи Бабине документальный. У нас очень много есть материалов документальных. Мы ему дали все наши кассеты, все записи, и он долго работал. Сначала мы думали так, что буду ясно сидеть и рассказывать все, что я знаю. Но потом это превратилось все в более такие, более, это не был монолог, наоборот, это был такой, какие-то диалоги, и как бы, ну, вы увидите сами, мы говорим, Чичи Бабин тут же подтверждает или наоборот. В общем, такой фильм. Да, он документальный, но он совершенно на материале, который был снят при жизни Чичи Бабина и снят вот год назад в Харькове. Приехал как раз, ну, уже, друзья, уже многих нету вообще. Ну, а если есть, они далеко и такие уже, знаете, нефотогеничные совсем люди, к сожалению. Возраст очень сильный, большой. И поэтому будут выступать, будут участвовать в фильме, в этом говорить люди, которые меньше знали Чичи Бабина, но они его любили, и последние годы они были с нами, дружили. Ну вот я хочу предоставить слово вот об этом вот книге «Суперич поток». Она долго, эта книга, создавалась, да, Борис Федорович? Профессору Борису Федоровичу Егорову из Питера, известному историку, академику. Много написавшего о Чичи Бабине статьи. И вообще очень много, вот есть литературный памятник издан, тоже при участии большом Борис
Федорович. Да. Спасибо за внимание. Так отрадно, что народ собрался на Чичибабинский вечер. Все-таки очень важно. Вы знаете, поднимаем все-таки вот замечательных поэтов, которые не то что забытые, но недостаточно все-таки оценены. Вы знаете, читаю сейчас в Питере, в библиотеке Лермонтова, спецкурс, который назвал забытые трагические поэты второй половины XX века. Четыре у меня имени, и вот я их сейчас назову, и вы, по-моему, согласитесь со мной, что они все-таки в какой-то степени забыты сейчас. Это Кочетков, Петров, Чичи Бабин и Кузнецов. И вот, по-моему, очень важно их поднимать, показывать, какая это замечательная была эпоха, и не только самый первый наш ряд поэтов, и это, вот, так сказать, следующая группа, которая в чем-то даже иногда и переходила границы этого, как бы не первого, а второго ряда. Вот я считаю, что Борис Алексеевич Чичи Бабин ведь один из самых универсальных поэтов своего времени. Вот его не только можно сопоставлять с этой вот группой самых, так сказать, известных шестидесятников, вот, Евтушенко, Вознесенский, он сильнее их по размаху, да, а иногда и по глубине. А размах у него ведь фантастический. Вот если вы возьмете его собрание сочинений, то вы увидите, что там о чем только он не писал. О политике, о географии, о природе, одна из самых важных его тем, природа, о друзьях, о любви. О любви это, конечно, здесь он номер первый, вот все-таки Чичибабин. По его любовным стихам, это поразительный все-таки поэт. И вот мы в последние годы занимались вместе с харьковчанами, вместе вот с активной Лилией Семенной изданием. И вот удалось мне свою книжку издать о Чичибабине. Удалось вот этот, не то что полное собрание сочинений, но все-таки достаточно ведь полное собрание сочинений Чичибабина, потому что, посмотрите даже по титулу, стихотворение, статьи, эссе, литературные анкеты, интервью. Сколько здесь жанров? Конечно, поразительно вот это вот название, которое придумали «В суперечь потоку». Во-первых, очень поэтично. Во-вторых, очень типично для Чичибабина. Он все-таки очень был такой острый и действительно общему потоку иногда противостоял. И, конечно, поразительно вот это «суперечь». Ведь в русском языке такого слова нет. Я смотрел во всех словарях, начиная с Дали. Нет «суперечь». Это украинское слово. Да, но оно ведь оно какое-то очень дашинское, правда? Совершенно ведь ясно, что такое «суперечь» потоку. Вот. И, конечно, не могу не похвалить Любовь Ивановну Чикарову, директора молодого еще, но очень уже прославившего себя питерского издательства «Росток». Обращаю ваше внимание. Любовь Ивановна издает в «Ростоке» поразительные сейчас собрания сочинений, сколько у нее консервативных деятелей XIX века. Сейчас она издает полное собрание сочинений Пришвина и так далее, и так далее. Знаете, это громадные списки. И вот, слава Богу, она сделала эту книжку о Чичибабине. Причем издательство старается недорого продавать свои книги. Любовь Ивановна вообще, по-моему, такой уникальный человек, совсем, знаете, не похожа на «Коммерсанта». Ну вот последний ее акт, вот сейчас как раз перед моим приездом сюда. Мой помощник Андрей Дмитриев в ближайшие дни защищает докторскую диссертацию. Написал докторскую диссертацию о Гилярове Платонове, замечательном деятеле XIX века, тоже, кстати, малоизвестном. Его эта докторская диссертация оказалась толстенной томище форматом значительно большим, вот, ну, примерно как А4, ну, чуть-чуть, может быть, меньше. Да, и 970 страниц, представляете, вот такой толстенный. Он собирал деньги на то, чтобы для Любови Ивановны это дать. Любовь Ивановна сделала ему подарок к докторской защите. Вы знаете, вот, замечательный человек. Я как-то вот не могу ее не рекомендовать. Любовь Ивановна, конечно, вот, должна быть облагодарена и за Бориса Чичибабина. Дай Бог, конечно, чтобы издательство и дальше издавало и Чичибабина, и других наших поэтов. И дай Бог, конечно, чтобы наша память о Борисе Чичибабине не только не затухала, а наоборот, чтобы она все-таки расходилась кругом, вверх, вбок, вниз. Спасибо.
Ну, Семен, вы сейчас еще что-то хотите сказать?
Он участвовал в Чичибабинских чтениях, когда в Крыму были чтения, сейчас просто мы в Крым не едем, и
Симферополь, к сожалению, да.
Да, он уже как-то делает там совсем ограниченные какие-то доклады, мы не можем поехать в Крым, иначе сотрудники института, иначе просто их будут увольнять с работы. Поэтому как-то закрылась вся эта вот тематика чичибабинская. Хотя секции продолжаются, но они сами там внутри как-то в Крыму.
Надо будет в Москве и в Питере все-таки как-то создавать такие конференции.
Да, да. Типа чебанинские чтения.
Да, да, именно.
Именно. Можно даже по очереди. То в Москве, то в Питере.
Тоже, тоже.
Вы хотите что-то сказать?
Да, пожалуйста, Зиновий Вальшон. Да, пожалуйста.
Мне посчастливилось бывать в каморке на Бурсатском спуске, где еле втиснулась кровать, но было вольно для искусства. Там, где витал табачный дым над залихватскими чубами, в глаза поэтам молодым смотрел мятежный Чичибабин. В те годы тощий белобрыс, носивший нимб запретной темы, был самиздатовский Борис кумиром харьковской богемы. И недра горькие очей непостижимый свет лучили. Там презирали стукачей, чинуш зажравшихся чистили. В раю, где запах рыбы хек плыл в коммунальных коридорах, читал хозяин, бывший зэк, стихи о красных помидорах. О, как тот голос таковал гортанным ямбом глухариным, когда глаза он прикрывал, лоб вдохновенный запрокинув. И душу прошибал до слез, тоской и хмелем груди змучив, тряся остатками волос, что не довыстриг север жгучий. Ночами рифмой ворожил, гони мордою местных бестий, правдоискатель, что служил бухгалтером в трамвайном тресте. Не по судьбе поминки, нет, горчили кровь его шаманью. Пел Божьей милостью поэт назло тупому непризнанию. И ни тюремная беда, ни травли мутная обуза не заглушили навсегда его трагическую музу. Не затолкали злобный кляп в ее уста, ни рок, ни случай, он выжил для молитв и клятв. Наш Дон Кихот с душой певучий, где воздух отрочеством глист, мне средь безвременья былого в каморке той открыл Борис просторы совести и слова. Дорогие друзья, мне приятно, что здесь такая сегодня избранная аудитория, нацеленная именно на любовь к Борису Алексеевичу. Он достоин этого. Знаете, Даниил Гранин когда-то сказал такие знаменательные слова, что настоящий писатель не тот, который хорошо сочиняет стихи или умело создает романы, а прежде всего тот, кто постоянно трудится над... сейчас, чтобы не исказить его выражение... кто повседневно выполняет трудную работу порядочного человека. Вот Борис всю жизнь выполнял эту работу. Где бы он ни был, работал ли он простым рабочим сцены или бухгалтером в трамвайно-троллейбусном тресте, он всюду был благороден, искренен, честен. Я приведу один пример. В апреле 1994 года в Харьков приехал Наум Каржавин. Он очень хорошо был встречен с семьей Чичибабиных, и они задумали провести вечер. Долго думали над тем, как выступать, в какой последовательности, ну и распределили. Одно отделение будет Наум Каржавин, другое Борис Чичибабин. И вот в процессе вечера встает Борис и обращается к публике, говорит: «Дорогие земляки, я у вас часто выступаю, вы меня слышали много раз, а сегодня у нас редкий гость, я хотел бы свое отделение отдать ему». Но кто из нынешних способен на такой жертвенный поступок? Это очень здорово. Более того, хочу сказать, что я имею в виду порядочность не только в бытовом смысле, но в возвышенном, то есть жить таким образом, чтобы это совпадало с высокими евангельскими заветами. Вот так жил именно Борис. Он сыграл огромную роль в моей судьбе. Мне было 20 лет. Я пришел на Бурсатский спуск, увидел домик, двухэтажный, обшарпанный, чуть скособоченный. На втором этаже, в комнатке 9-метровой, которая упиралась почти в крышу, на мансарде фактически, ютился Борис. Я обратил внимание на его внешность необычную. В его облике сочетались черты мужика и интеллигента. А когда он читал стихи, то лицо обретало такое яростно возвышенное выражение, как бывает у бунтарей или провидцев. И вот мне предстояло читать ему свои робкие первые стихи. Я, конечно, очень волновался, страшно было. Тем не менее, кое-как прочитал довольно большой цикл стихов, ожидая разноса или резкого вердикта какого-то. И вдруг Борис, не говоря ни слова, подошел ко мне, приобнял и своей смуглой прохладной щекой прижался к моему лицу. Это дорогого стоят такие объятия. Борис благословил меня на поэтическую дорогу и стал многолетним моим другом, и не только, я осмелюсь даже сказать, духовным наставником. Он написал предисловие к моему семитомному собранию сочинений, и называлось это предисловие так: «Поэзия – это разговор с Богом». Очень значительное название. А заканчивалось такими словами: «Мне кажется, высшей оценкой поэта и лучшей похвалой ему является чувство, когда, прочитав стихи, жалеешь, что не ты их написал». Очень щедрая оценка, я ему бесконечно благодарен. В свою очередь я написал о Борисе книжку. Она так и называется: «Мой друг Борис Чичибабин». Здесь и стихи, и просто, но в основном мемуары. Я здесь вспоминаю, как в этой маленькой комнатенке собиралась огромная толпа, я бы даже сказал. То есть комната становилась безразмерной. Это были художники, поэты, артисты, местная богема, оракулы и гении, непризнанные. Но я даже назову несколько имен, хотя вам эти имена ничего не скажут, но тем не менее, очень колоритные люди были. Выпивоха, алкаш настоящий, доморощенный философ Алик Басюк, Именно он меня привел туда, к Борису. Или очаровательная чтица, артистка филармонии Сашенька Лесникова, в которой мы все были влюблены. Невозможно было не влюбиться. Это такая красота, грация, красивый голос грудной. Или наш харьковский Высоцкий Леша Пугачев, который сочетал в себе множество талантов. Он был артистом, бардом и художником, прекрасным художником. Даже Борис Алексеевич написал на его картинке как бы сонеты по поводу сюжетов каждой из его картинок. И очень сильные, между прочим. Я хотел сказать, что Лиля всю свою жизнь отдает увековечению имени Бориса, пропаганде его стихов. Это она совершает великое дело. И мне хотелось бы посвятить ей стихотворение, которое я вам сейчас прочитаю. Оно так и называется «Лиля». По бездорожью земли за мили и мили свой крестный путь они прошли, Борис и Лиля. Его любовь навек одна, не просто веха, для литератора жена – залог успеха. Брели в неведомую даль, дружа и ссорясь, она была его печаль и боль, и совесть. Когда травили упыри, терзали хвори, была сиделкой до зари. Пробьемся, Боря. Стихов ждала, когда так корпел в своей конторке, и быт бухгалтерский терпел заради корки. Среди предательств и кощунств, житейской скверны, всю хрупкость сокровенных чувств хранила верно. Его талант без берегов и святость дела и от друзей, и от врагов сберечь сумела. Она души его двойник, зарок союза, издатель всех посмертных книг, сестра и муза. И слов творил ей пьедестал, бард нелюдимый, звать не женой предпочитал, родной, любимой. Делила космос, не мирок, с мятежным другом, что из безвестия стал пророк, ее заслуга. Клейменный, Господи, спаси печатью зэка, воскрес Борис всея Руси и смуты века. Не скрылись в сумраке кулис любви усилья, да будут Лиля и Борис, Борис и Лиля.
Спасибо. Последняя часть. Спасибо.
Компания, о которой я упомянул, носила такое шутливое прозвище, или титул даже, я бы сказала. Мы называли себя «Чичибабники». И у меня есть целый раздел таких новелл, который я так и озаглавил «Записки старого Чичибабника». Читаю последнее стихотворение в памяти Бориса Чичибабина. «Ну вот ты отмучился, Борис, ты смерть просил, сними с меня усталость. Она глухою к просьбе не осталась, когда ты к людям вышел из кулис. О, те кулисы были тяжелы, от пыли подозрений и травли, и ты изнемогал, скрывая травмы среди доносов и облыжной мглы. Я рос, дружище, под твоим крылом, и при стенаниях Лёшкиной гитары немало было выдуто в водяре за нищенским, но царственным столом. Ты помнишь, как однажды на Сумской, в волнении возвышенном и странном, ты, как проклятие всем земным тиранам, стих о Петре мне прокричал с тоской. Да, я был счастлив дружбою с тобой, любил делить застолья и подмостки, вбирая ям бунтующий хлёсткий и пламень глаз звеняще голубой. Ты посвятил гонимым гулкий дар, мечтой и состраданием сердца грея, слезились строфы муками евреев и бедами оболганных татар. Ты презирал кретиновых опуг, опричников зажравшиеся банды, и не свихнулся с лагерной баланды, и кляп во рту не породил испуг. Но как свой дух сберег от маяты, когда, прильнув душой к высоким тайнам, ты вкалывал в правлении трамвайном средь будничной бухгалтерской тщеты. Себя в стихах ты сравнивать привык с дельфином и навьюченным верблюдом, но был облищен схож с артельным людом из бурлаков и из мастеровых. Когда каток прошелся по судьбе, никто не подал руку из великих, которые, шумя в столичных кликах, теперь горды причастностью к тебе. В нужде и боли сердцу мало прока, но горем просветляется талант, и ты, как тощий, жертвенный атлант, нес на себе надсадный крест пророка. И это не мистический каприз, что тебе из суеты ушедшим, не думай во времени прошедшем, ты жив, и я люблю тебя, Борис. Прости, мой друг, твой холмик лишь привал, прославил Русь, ты был глашатай Бога. За этот труд, безвременью Богом, тебе Господь бессмертие даровал.
Спасибо. Спасибо. Пожалуйста, еще кто-нибудь.
Леша, я хочу еще сказать несколько
слов. Пожалуйста.
Я буду. Знаете, это вот Зиновий Вашонов как раз рассказал о Харьковском круге. Но у Чичибабина вот с начала 70-х годов появились вот московские друзья, близкие ему по духу интеллигенция, которая очень поддерживала. Вот первый это был Леонид Ефимович Пинский, который написал ему прекрасное письмо, такое ободряющее, что вот и Галич читала его стихи, и Надежда Мандельштам, и все они, в общем, нравятся им стихи Чичибабина. И вот мы приехали в Москву, и впервые с Галичем мы встретились в доме Шаровых. Сейчас здесь присутствует Оля, а уже... Ну, жена, не могу сказать, Володи Шарова, сына Александра Израильевича Шарова. Это был дом, как, ну, просто наш родной дом. Это для Бориса было такое, ну, как это, такое было душевное обогащение. Это было такое, ну, такое общение, такое счастливое. Он любил вот Шеру и весь этот дом, и людей, и так рано вот ушел Володя, который стал известным писателем, написавшим множество романов, получивший Букера и большую книгу. Это дом померанцев и Зинаиды Александровны Миркины. Это тоже, вот люди ушли, я была сегодня на кладбище вот у Зинаиды Александровны Григория Померанца. Просто вот Москва для него была, это, знаете, такой вот два могучих крыла были. Вот я когда-то говорила, Москва и Киев, ну, немножко с таким наклоном, там тоже были хорошие друзья. Чичибабин как-то в духовном плане не был одинок. Вообще он был замкнутым человеком, хотя очень любил общение. И после работы мечтал куда-то пойти, с кем-то встречаться, перелистывать книги у друзей. Ну, такой он был человек. Я просто хочу сказать, что Москва очень много... значит для Чичибабина. И когда была перестройка, то вот были первые выступления его, может быть, кто-то был в СДЛ, было большущее выступление 13 декабря 1987 года. Потом был Питер, в Петербурге было выступление в Союзе писателей.
В Останкино.
И все. Где?
В Останкино.
А, было в Останкино большое выступление в 93 году, оно показывалось по телевизору, впервые Чичибабина просто увидели. Ну, когда-то, я хочу сказать, что Борис Алексеевич бы просто, вы знаете, опускал бы голову и закрывал глаза при слове «пророк», при слове вот это вот, это ужасно, это настолько к нему не подходит, вот, чтобы, вот, ну, это, так сказать... Не моя, там, в общем, это с меня снимается эта вся, как бы, вина. Вот это чувства вот такие у Зиновия Вашонка. Это тоже можно понять. Была какая-то у него вот аура такая у Чичибабина, знаете, говорят, харизма. Она была вообще добрая, но ну, вот как-то при нем никогда не говорили ни на бытовые темы, а всегда чего-то говорили про литературу или там спорили. А если что-то было не то, он уходил в себя, закрывал глаза и сидел, значит, ждал, когда все это успокоится, когда перейдут, значит, к более таким ему любимым темам. Ну, вот насчет слова, я просто хочу его защитить. Вот это пророки и всякие такие, никогда
Так, друзья мои, кто-нибудь хочет еще выступить, там, вспомнить, какими-то впечатлениями своими поделиться? Но мы будем помнить, да, что у нас еще большой фильм впереди. Так что, ну, если нет, может быть, Лилия Семеновна, мы, может быть, тогда к фильму перейдем.
Еще вот Олечка,
пожалуйста. А, пожалуйста.
Сказала о том, что они, когда приезжали с Борисом в Москву, то он, как правило, останавливался у нас. И Лилю я помню такую красивую, молодую, и в таком платье с цветастым каком-то. И она ужасно нравилась нашему сыну Арсюше, 3-летнему. И он никак не мог при этом запомнить, как ее зовут. И вот как-то он выбегает, говорит: «Мам, опять тетя Ромашка приехала». И вот такой какой-то праздник был всегда с их приездом. И люди появлялись, и еда какая-то вкусная появлялась на столе. В общем, это была жизнь, праздник и что-то такое вот очень хорошее. Вот, и я просто вспомнила, как однажды я вошла в кухню, уже все спали, и поздно было, ну что-то там ребенку надо было, и я вошла в кухню, и там всегда горел маленькой лампочкой, и, значит, там был Борис. Он стоял так в профиль к окну, и он меня не заметил, как бы, что я вошла, и я там что-то копошилась, и мыла, и делала. Он продолжал стоять и тихо что-то бормотал. Я поняла, что я думала, что он читает стихи, а потом я поняла, что он молится. И для меня вот как-то его облик, и потом вот уже когда наступила перестройка, и действительно, вот я была на вечере, огромный был вечер, просто там народ, прямо где он только не стоял, не сидел, не висел, вот на улице Герцена, здесь, на Большой Никитской, в клубе медработников. Был вечер Бориса, и грандиозно просто это было, и такое тоже было, опять было вот это ощущение, ну, это перестроечное было чувство вот этого праздника, свободы, открытости, того, что вот все меняется к лучшему. Вот, и вот у меня как раз, может быть, да, и потом я слышала еще, мы приглашали к нашим друзьям тоже, и там были люди, тоже такой был, как бы такой на квартире вечер чтения стихов. И у меня как раз от Бориса всегда было ощущение, вот, может быть, после этой молитвы его, не то, что он пророк, а то, что он наоборот, как бы, вот он, его стихи – это и есть молитва, это и есть обращение к Богу. И вот мои самые любимые его стихи – это вот «Скачут лошадки Бориса и Глеба». Вот, и там поразительные строки совершенно шорсткой ушей, доставая до неба, да, ну просто удивительно совершенно вот такие вот вещи. Ну вот, ну и, короче, вот для меня он останется вот таким, его стихи, это как бы баллады, молитвы такие, вот, и для меня он останется человеком, который и читал стихи вот ровно так же, как он молился, вот с тем же выражением лица, вот все вот было такое же. То есть для меня как бы направление его поэзии – это не сверху вниз, а вот снизу вверх. Вот, спасибо.
Так, может быть, еще кто-нибудь готов?
Вот Оля Постникова.
Пожалуйста, Ольга Постникова.
Когда Борис Алексеевич приехал в Москву, то создалась такая атмосфера, что наша жизнь все время ориентировалась на то, где он выступает. И я, и мой муж, поэт Аркадий Осипов, и целая группа людей, мы все время отслеживали, куда можно прийти и услышать его. Первое мое вот такое слушание было в магистрале как раз еще. В той магистрали.
С Григорием Михайловичем.
Это было потрясающе, это было совершенно удивительное событие. Потом в библиотеке Некрасова, тоже при другой публике, но тоже это состоялось. И каждый раз меня поражало рисунок поведения этого поэта, потому что мы уже тексты знали, и эти тексты были грандиозными по мысли, по ощущению, по восприятию мира, трагическому, в общем, восприятию. А человек вел себя очень скромно. Вот этот контраст, он мне запомнился и до сих пор как-то кажется удивительным этой. И после выступления в магистрале, я не знаю, помнит ли Лилия Семеновна, но у нас был разговор об этом. И я сказала, что в этих стихах скрытая религиозность. И она этого не отрицала, но текстуально там нет никаких признаков, так сказать, нет архаизмов тех, которые можно было бы ожидать. И эти архаизмы пришли ко многим, в стихи многих поэтов тогда. Как только стало разрешено на эту тему проявляться, люди бросились вот как-то высказывать то, что они недавно услышали, или, может быть, и было в них, но все это у Бориса Чичибадина было так органично и как будто выношено всей жизнью и всем опытом. Я помню, как в Останкино было, мы туда тоже попали, вот в Останкино в студии была, значит, съемка, и как непринужденно он ходил по сцене, отвечал на вопросы. И там была одна девушка, которая закричала: «Ну почему же Матерь Смерть? Почему же Матерь Смерть?» И долго я тоже запомнила этот вопрос, ее стихи, конечно, мы все знаем. И я поняла, что это очень глубокое понимание особенностей национальных, вот наших русских, славянских, вот особое отношение со смертью и не отвержение ее как факта. Не борьба со смертью, а приятие и очень глубокое постижение этого явления. И, кроме того, хочется вспомнить, как Олег Чухонцев рассказывал, как в «Новом мире» готовилась публикация Бориса Чичибабина. И редколлегия собралась, но это так смешно, что еще страх остался, и страх был даже не из-за тематики, а из-за слов просто. Кто-то процитировал, сказал: «Ну почему красные помидоры кушать без меня? Разве можно, значит, вот это печатать?» И тогда Олег Чухонцев сказал: «Ну напишите, желтые помидоры кушать без меня». Люди засмеялись, они преодолели тот страх, который даже бессознательно вот давил человека, который должен был принять решение проголосовать за публикацию. Ну и я думаю, что очень счастливое было время, когда триумф Бориса Чичибабина, просто настоящий триумф свершился, и было явлено нам вот все, что он сделал до той поры, и он много писал, и книги выходили. Я думаю, в общем, это большая все-таки награда небес для того, чтобы отметить этого человека. Любовь. Он видел любовь к себе и к своим стихам. Это вот очень важно. Ну и перестройка, как ни странно, да, потом мы услышали. Я непосредственно с ним в разговоре этого не слышала, но услышала обиняком. О том, что были моменты в перестройке, которых он не принял. И мне сейчас трудно судить о том, на какие акценты тут, так сказать, были поставлены, но я думаю, что при своем чутье к неправде он, наверное, может быть, провидел те новые неправды, которые сейчас нас захлестнули, и к которым мы не готовы абсолютно, он был готов. И дальше мне еще вспомнился эпизод, когда кто-то из зала, по-моему, в ЦДЛ, спросил его: «За что вас посадили?» И он как-то по-мальчишески так резко сказал: «Да ни за что». То есть в нем оставался еще какой-то юный темперамент. Он мог вот так из своей позиции, значит, большого поэта так вот эмоционально заговорить о себе. Вот. Ну и я думаю, что это остается в нашей литературе навсегда. Во всяком случае, это поэт не только общественно признанный, это поэт признанный и любимый народом, потому что люди моего поколения просто
знали наизусть его стихи, и, можно сказать, кто-то начинал читать фразу, а остальные добавляли от себя в унисон, так сказать, вот особенно эти стихи «Скачут лошадки» Бориса и Глеба, в общем, это какой-то камертон того времени, того времени.
Они такие завораживающие.
Да, 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 они очень наши, и в то же время это шире, это какое-то всемирное чувство вот этой святости, которая скромна и трудоспособна. Вот. Ну, в общем, больше я говорить не буду, хотя могла бы одну вещь, значит, все-таки скажу. Когда у меня вышла книга «Понтийская соль», маленькая книжка, очень скромная, я послала Борису Алексеевичу ее и получила ответ. И ответ этот был отрицательный. К сожалению, вот я пережила такой какие-то минуты печали по этому поводу, поскольку книжка очень такая языческая. Вот, и он, значит, ее осудил, и, наверное, ну, в общем, как я понимаю, не принял этой версии моей, этой победоносной плоти, радующейся постоянно, значит, во всяком случае, так случилось. Но, тем не менее, для меня это очень дорогое имя, и стихи его, я к ним все время обращаюсь. Спасибо.
Да, ну вот постепенно возникают люди, которые хотели бы что-то сказать. Может быть, еще кто-то готов? Я уже не хочу персонально кому-то предлагать, может быть, сами. Лилия Семеновна, ну, может быть, мы тогда уже перейдем вот к фильму?
Да, 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 пожалуйста.
Да, значит, кто этим занимается фильмом, пожалуйста, приступайте.
Я на землю упал с таинственной звезды, с приснившейся звезды на каменную землю, где сколько б я ни жил, отроду не приемлю ни тяжести мирской, ни службы, ни вражды. Как с буднями звезда нездешним сердцем житься, коль тополи в снегу мне в тысячу раз важней всех выездов и смут, певичек и вождей, а Моцарт и Паскаль отзывней сослужиться.
Чичибабин вдруг он просто заметно выделялся. Это чувствовалось, что это поэзия, что это мастер, что тут что-то происходит такое необыкновенное. Когда чувствуется поэзия, то что-то происходит среди человечества вообще, какое-то волнение, какое-то объединение, какое-то сопряжение с поэтом, с его духом. Вот это излучал Чичибабин.
Если бы у него не было этой боли внутренней, такой чуткости, которая нужна, необходима поэту, вот, он бы не писал такие, наверное, прекрасные стихи, он был бы совершенно другим человеком.
Он был без кожи, да, как, собственно, и положено быть поэту. Ну, просто масштаб личности, видимо, был сразу.
Нет, но главное, это, конечно, был личностный масштаб. Он сам по себе, даже безотносительно к стихам, был невероятен.
Борис Чичибабин – выдающийся поэт, вся жизнь которого связана с Украиной. Родился в городе Кременчуге в 1923 году. Школу заканчивал в Чугуеве, куда переехали родители. Поступил в Харьковский университет, но был призван в армию и в годы войны служил в авиационных частях Закавказского военного округа. После демобилизации продолжил учебу в университете, но вскоре был арестован за якобы антисоветскую агитацию. Провел 5 лет в лагерях. Первые книги вышли в 1963 году, одна в Москве, другая в Харькове, в которых, к сожалению, по цензурным соображениям отсутствовали самые лучшие и сильные стихи. вел литературную студию, ставшую в Харькове чрезвычайно известной, которая впоследствии была закрыта негласным указанием КГБ. В 1966 году был принят в Союз писателей СССР, но через несколько лет исключен. Много писал, будучи под запретом. Самиздатовские сборники и магнитофонные записи стихов в исполнении запрещенного поэта расходились по стране и за рубежом. В 80-е годы, в период так называемой «перестройки», стихи Чичибабина водопадом вырвались к массовому и благодарному читателю. Поэта стали печатать, приглашали выступать, брали интервью. Всесоюзная фирма грамзаписи «Мелодия» выпускает пластинку с выступлениями поэта, а за книгу «Колокол» Борис Чичибабин получает государственную премию СССР. Был знаком со знаковыми выдающимися личностями эпохи. Булатом Акуджавой, Александром Галичем, Евгением Евтушенко, Самуилом Маршаком и многими другими. Всегда был чрезвычайно скромен. Никогда не причислял себя к диссидентам, но от власти и власть имущих всегда держался на корректном расстоянии. Был, по сути, обособленной фигурой, творцом, который сам по себе.
Я родился в 23-м году в семье военнослужащего. Вот. Отца своего я не знаю, никогда в глаза не видел. Знаю усыновившего меня отчима, которого, в общем, и называл папой, и считал отцом до определенного времени, пока не узнал об этом. Вот. А отчим мой был военнослужащий, поэтому мое детство прошло в скитаниях, как часто бывает с семьями военнослужащих, долго не застаивались на одном месте. Потом война, 4 года войны, которые я почти все эти 4 года служил в армии, но на фронте не был. По состоянию здоровья я был в авиационных частях, я кончил школу младших авиаспециалистов и обслуживал аэродромы Кавказского фронта. Вот. Сразу после войны демобилизовался, тоже по состоянию здоровья сразу же был демобилизован, и поступил на первый курс университета. Ну, не удалось этого курса кончить, был арестован за антисоветскую агитацию. Вот, это было в 1946 году, сами представляете, что такое, что в это время была антисоветская агитация. 5 лет отсидел полностью, получил 45 лет, 5 лет сидел полностью в лагерях Кировской области, Ветлаг.
Ты знаешь, Виталий, Чичибабин очень не любил рассказывать о лагере, вспоминать о лагере. Это удивительно. Даже когда я обращалась, мне же было интересно вообще узнать о том времени. Он всегда говорил, ну зачем это тебе нужно знать? Вот я твой, так сказать, вот живой верблюдик, как называли его друзья. И не нужно это все тебе знать. Но он написал сонет, который... в общем, обрисовывает все это его состояние. Там не спрашивай, что было до тебя. То был лишь сон, давно забыл его я. По кругу зла, подружьями конвоя, нас не жил век, терзая и губя. От наших мук в лесах сидела хвоя, хватал мороз, дыхание клубя. Глуби меня угасло все живое, безвольный дух печали погребя. В том страшном сне минутно, как милость, чуть видно ты неведомой снилась. Я оживал в других твой свет любя, и сам воскрес, и душу вынес к полдню, и все забыл, и ничего не помню, не спрашивая, что было до тебя. Для многих людей это сохранилось на всю жизнь. Это событие нанесло, отложило отпечаток, отпечаток на всю жизнь, на мироощущение, на состояние. Это память, которая была в них жива всю жизнь. Чичибабин, хотя он и сказал, что как бы он все забыл, но он не забыл. В стихотворении «Больная черепаха» есть такая строфа. «Моей дневной одышки, моей ночи бессонной, мне вечно снятся вышки над лагерной зоной». Конечно, время страшное, жуткое, но надо прочесть его письма из лагеря, которые сохранила Лидия Алексеевна, уже тоже скончалась сестра Бориса Алексеевича, где он пишет родителям только об одном. Он пишет, какие книги ему нужно прислать. Он их утешает. Он говорит, что можно быть надо радоваться, надо быть, в общем, ну, как-то вот духовно жить, и тогда все можно преодолеть, всякие такие невзгоды и все. Потом в одном письме очень интересное, есть такое у него, что вот у него был Пушкин, вот, вы знаете, маленький мой Пушкин, и вдруг он у меня пропал. Я его... над ним нависли страшные обстоятельства. Это было уже, приближался конец его срока. И его должны были куда-то там, может быть, и отправить, и все. Но, и он находит эту книжку в каком-то бараке свою, Пушкина, кому-то дал почитать. И теперь, говорит, мне все трын-трава, теперь все пустяки, теперь со мной есть Пушкин. И мне как бы ничего не страшно. Но опять же, как-то так Бог, обстоятельства сохранили Бориса Алексеевича, и он вышел через 5 лет, и когда ему говорили, вот расскажите о лагере, он всегда говорил, я просто, мне неловко об этом говорить, у меня был 5-летний срок, это просто смехотворный срок, он по тем временам, он знал, какие жуткие 40 давали тогда, 10, 25, и какие лагеря жуткие, северные, Магадан и, в общем, кошмарные. Поэтому он всегда говорил, что просто мне об этом как-то неловко даже и говорить.
Первое стихотворение, которое я считаю своим, оно написано как раз после ареста. Это «Красные помидоры», которые, наверное, стали самым известным моим стихотворением. «Кончусь, останусь жив ли, чем зарастет провал, вигоревом пути в ли». Выгорела трава, школьные коридоры тихие не звенят, красные помидоры кушайте без меня. Как я дожил до прозы с горькою головой, вечером на допросы водит меня конвой, лестницы, коридоры, хитрые письмена, красные помидоры кушайте без меня. Вот это июнь 46-го года. А то, что было до этого, у меня просто не осталось ни в памяти, ни в архиве. Я не знаю тех стихов. Я, наверное, очень поздно состоялся как поэт.
Сам Борис Алексеевич говорил, что самое тяжелое время даже было не в лагере, а было, когда он вернулся в Харьков и после лагеря. Это был 51-й год. Еще не умер, так сказать, Сталин, еще жуткая режимная система в стране. Конечно, он хотел восстановиться в университет, ничего не получилось, хотя отчим пытался это сделать. Специальности у него никакой нет, абсолютно.
Пожалуй, самое тяжелое время, тоже я об этом часто говорю, что, наверное, самое тяжелое время было даже не лагерное, а вот послелагерные годы до смерти Сталина, до 20-го съезда, потому что тоже, представляете, как тогда относились к людям, которые по политической статье отсидели свой срок и вышли на волю. Вот никуда нельзя было ни продолжать учебу, ни устроиться на работу, на какую-то приличную. Да и работы я... У меня и не было работы, у меня профессии не было. Меня арестовали с первого курса университета. Вот. Поэтому я работал на всяких случайных работах, на какие меня брали политического заключенного. Вот запомнилось мне, что какое-то время я работал рабочим сцены в Харьковской русской драме. Пересмотрел все спектакли, которые тогда были еще прекрасные актеры. Потом, в конце концов, я кончил курсы бухгалтеров. Единственное учебное заведение, куда я мог поступить со своей статьей политической. Вот. И работал бухгалтером. Работал бухгалтером дома управления в таксомоторном парке. А потом вышла моя книжка. Вышли одновременно книжки в Москве. Это уже был 63-й год. Долго она выходила, она лежала рукопись, наверное, с 58-го примерно года. Ну, это обычное правило в Москве, так лежат книги в советском писателе. Вот, и вот в 63-м году у меня вышли первые книжки. Они вышли одновременно в Москве и в Харькове. Московская называлась «Молодость, Харьковская, морозы, солнце». Так что я даже не знаю, какая из них первая, они почти одновременно вышли. Но это был 63-й год, и оттепель уже шла на спад. Мне в этом смысле очень не повезло. Поэтому книжки были не те, которые я хотел, о которых я мечтал, потому что там уже были написаны стихи, с которыми я не стыдился, может быть, даже гордился выйти к людям. А эти стихи нельзя было помещать в стихи. Не надо сейчас объяснять этого, почему и как. И вот так у меня выходили Три книжки у меня вышло в Харькове, после «Морозы солнца» еще выходила «Гармония», потом «Плывет Аврора», последняя в 67-м или 68-м году. А потом я сам себе сказал, что я в этой игре не участвую, потому что раз вот то, что я хочу сказать людям, я до них донести не могу через печать, через книги, вот, то я и не буду, потому что это стыдно просто-напросто участвовать в общей идеологической лжи, участвовать в этой игре. Вот, и я ушел, я перестал надеяться на то, что меня будут издавать, печатать, и стал писать для себя.
Я Бориса Алексеевича знал еще до студии. Это был 63-й год, это была улица Рыморская, 1, квартира 13. Мы там собирались. Но там были взрослые, да, там был и Кадик Филатов, и Саша Лесникова, и Чичи Бабин, и много людей, которые... Сейчас это уже литературная легенда города. А потом, я часто бывал еще в магазине «Поэзия». Это был тоже центр культуры. К сожалению, его сейчас нет. И там в магазине мне сказали, что открывается студия.
Какое-то время, короткое, очень руководил литературной студией при Харьковском доме связи. И очень быстро прикрыли, но какое-то время она существовала и пользовалась успехом в городе. Вы знаете, туда ходили люди даже, которые не писали стихов, не писали прозы, а просто любили литературу. То есть я и ставил себе целью, в общем, не научить писать. Этого никто не умеет, и этого, по-моему, вообще нельзя научить. Вот, а привить, развить в людях любовь к литературе, любовь к книге, любовь к чтению. Вот это была моей главной задачей.
Эта студия никогда не была... Она никогда не была советской. И при этом она никогда не была как отражение самого Бориса Алексеевича антисоветской. Это была литературная студия воспитания творчества и воспитания чувств. И все осознанно или неосознанно, да, все те, кто приходил туда, они это понимали абсолютно все. А те, кто не понимали, это чувствовали, ну, так как дитя малое чувствует, что это добрый человек или злой.
Значит, Чичи Бабин производил совершенно необыкновенное впечатление. Вот, и действительно, он как-то нас всех спаял. Вот кто-то сказал такое... выражение «птенцы Чичибабинского гнезда», ну, вот действительно так. Вот. Рая Горина как-то писала «Дом для друзей». Ну, действительно, это был «Дом для друзей». Значит, каждое воскресенье там было общее занятие студии. Мы ждали этого воскресенья, мы бежали бегом. Просто пропустить, вот когда заболел, это была просто трагедия. А по средам там были... Там собиралось немного людей, там были индивидуальные разборы стихотворений. То есть Борис Алексеевич спрашивался, кто что написал нового, и очень внимательно, детально, подробно разбирал стихи.
Вот придя на студию, я вот поднималась вот по этой лестничке, которую вот мы все поднимаем сейчас. Я протискивалась сквозь такую толпу насмешливых юнцов. Это, понимаешь, у меня и вид был у меня тоже не столичный, а такой как затрапезный, довольно провинциальный. Провинциальные они обхихикивали каждого проходящего мимо них. В общем, это же там вот это Саша Берник, Юрий Милославский, вот тот же тот Юра Казаровицкий, вот это все, значит, там Сиганевич, в общем-то, ребята, которые были в студии. И они заполняли эту лестницу, и все протискивались обязательно через них. Вот. И они заполнили зал потом, когда... Ну, я зашла в этот залчик, который вот тут со стеночкой, и села где-то в последнем ряду, конечно, так, чтобы меня не было видно. Это неестественная для меня среда. Я же тебе описала, что я не ходила ни в какие кружки литературные, ни в Томске. Просто я всегда любила литературу. Пришли люди, было много людей, полный залчик был. Были пожилые люди всех возрастов. Вот. И я как-то так, ну, вообще очень... волновалась, чтобы, не дай бог, не назвали меня и так далее. Вот. Чичибабин запаздывал, он пришел, тут шумок такой пришел с громадным толстым портфелем, положил, он на сцене стоял стол, он положил портфель на стол и сразу же, значит, давайте работать. Ну вот, давайте работать, и сказал, вот я сейчас уходил из дома и посмотрел на себя в зеркало перед уходом. И вот я подумала, что вы меня видите совсем не так, как я на себя вижу, как я смотрю сам на себя. Ну и тут начался уже разговор такой, все начали сразу обсуждать зеркало, про зеркало и так далее. Ну, Чичибабин этот присек, значит, вот он такую косточку бросил в оживление, значит, народ. И, ну и потом начали, да, он, будем работать, у кого есть новые стихи. Ну и стал их вызывать по одному, там, Рая Гурина, Юрий Милославский, Саша Верник. Все, значит, они поднимались и читали какие-то стихи. Вот, потом, вот так вот шло занятие. Потом он говорит, вот есть тут какая-то у меня тетрадка, говорит, вот тут человек явно не искушенный в поэзии, но вот одно стихотворение я, значит, хочу прочитать. И он почитал вот это мое стихотворение, которое начиналось так, как немые мычим мы в двойные рамы, что-то и грусть в глазах задувает огонь. Это прощание, значит, я еду из Днепропетровска и прощаюсь вот с этим стихотворением с друзьями. Вот, то, что, ну, когда он только сказал, что это стихотворение про поезд, значит, тут же раздался насмешливый голос Милославского про поезд, ха-ха, это где дынями пахнет. В общем, вот, такой, вот такая была обстановка.
Самое главное, что можно сказать об этой атмосфере, что пасторальной она не была ни одного мгновения. Наоборот, она была чрезвычайно колючая, особенно к тем чужим, которые приходили. Нужно было пройти некий своего рода обряд инициации, да, проверки на некую вшивость. Ну, потому что, во-первых, боялись, что будут стукачи. Во-вторых, количество графоманов было просто, оно зашкаливало за все. А поэтому там была и издевка, и насмешка, все что угодно. Но это между нами. Но когда приходил Борис Алексеевич, он приходил очень серьезный, вот представьте его себе, высок, сутул, насуплен, серьезен, и говорил, клал на стол портфель и говорил, пришли работать, надо работать.
Вообще-то за стихи одного из нас всегда был готов ответить другой. И в нашей среде было очень нелегко пройти сквозь воздух. Иногда друг другу говорилось такое, что не позавидуешь и не простишь. Если кто-то, ну, незнание одного из нас, какого-нибудь забытого стихотворения, там, Каменского или Анинского, прощалось не всегда.
Одно занятие было такое, что вот он пришел, было мало людей, но он тоже говорит, ну, читайте стихи, у кого есть. Ну, кто-то начал там читать стихи, там, Трубадуры, Шпары, Шпаги, Плащи. В общем, Чичибабин возмутился. Он говорит, вот почему вы, все у вас шпаги, напишите, вот что вы видите, стул, ну, задница, наконец. И потом было такое занятие, я тут пробегала мимо этого ДК, поскольку я тут работала за уголком буквально. И тут рассказывает Чичибабин, значит, вдоль этого ДК. Я говорю, ну, куда мне было деться? Я говорю, прямо на него. Я говорю, Борис Алексеевич, сегодня занятие. Ну, я, значит, таким видом, будто бы я... Ну, он таким воплем раздался. Какое занятие? Сегодня футбол, значит, с такой ненавистью. В общем, ну, ненавидел он футбол, что вот как, ну, бездуховное занятие он считал это.
Однажды пришел один дед и прочитал написанное четырехстопным ямбом историю Советской Компартии, начиная примерно с какого-нибудь 8-го съезда Советов. И тогда Чичибабин попросил, мальчики, сделайте что-нибудь. Мы сделали, и сказитель замолчал. Поскольку на студию приходил кто гораст, там были удивительно интересные всякого рода типажи, среди которых были настоящие поэты. Люди, которые ими стали и были тогда, Ну, их имена все знают, знают не только в Харькове, а знают в Европе, в мире.
Чичибабин вообще вот на студии, он открывал ребятам поэзию, понимаете, вот Заболоцкого, Платонова. Это не были такие тогда известные поэты, это очень хорошие поэты. Ну, то есть, поэты высшего вообще разряда, тут нечего говорить. Вот. А Платонов вообще любимый писатель Чичибабина, он и ребятам это открывал. Он прививал на этой студии вкус к литературе.
После стихов о советском паспорте и поднятой целины мы прочитали и Андрея Платонова, и Василия Гроссмана. Нам открылся совсем другой пласт литературы.
Борис Алексеевич – один из самых больших поэтов этого времени, того времени. Поэтов невероятных.
Никогда в жизни, в обиходе, в быту я никогда не скажу, что я поэт. Это всегда стыдно, когда я ездил в поезде там куда-нибудь, знакомился с людьми, все говорили, что вот я там бухгалтер или там счетовод или еще кто-то. Никогда в жизни я не сказал бы, что я поэт. Сказать о себе «я поэт», ну это все равно, что сказать о себе «я святой» или «я хороший человек», или наоборот «я преступник», понимаете? Вот, ибо поэт не профессия, не должность, не что-то такое обусловленное обучением или даже талантом, а это призвание, это судьба. Вот мне очень понравилось чье-то определение, что поэт – это тот, кто говорит о главном. Вот поэт говорит о главном. Вот верующие знают, что мы люди, человек каждый, сотворен по образу и подобию Божьему. Ну, этот образ и подобие в нас затоптан, стерт, его не видно. Какие же мы, Господи Боже мой, какие мы с вами образы и подобие Божьи. Так вот, поэт возвращает людям, если не образы и подобие Божье, то хотя бы мысль об этом, хотя бы память о том, что мы, что были такие слова, что было такое понятие, что мы должны быть образом и подобием Божьим. Поэт возвращает жизни смысл, или опять-таки напоминает, что в жизни должен быть смысл, что она не может быть бессмысленная, безумная. Вот стихи неотделимы от жизни, потому что стихи поэта – это его жизнь, это рассказ о своей жизни, это исповедь. Я в этом отношении, наверное, очень архаичен, очень чудак. Не потому что я сам пишу стихи, а потому что я люблю стихи, люблю великих поэтов. Я очень свято отношусь к назначению, к призванию поэта. Я вот как немецкие романтики начала 19 века вот примерно представляю, что поэт – это тот, кто ближе всех к Богу, кто какой-то посредник между Богом и людьми. Говоря словами Даниила Андреева, вестник, тот, кто приносит людям весть вот оттуда, из вечности, где пребывает Бог. И весть опять-таки о вечном, об истинном, о подлинном, о главном в жизни.
Читал стихи он удивительно совершенно. Мне кажется, лучше всего стихи Чичибабина читал именно только сам Борис Алексеевич. У него был глубинный какой-то, немножко глуховатый голос, но вместе с таким жаркий такой, страстный. Вообще он был человек очень эмоциональный, страсть внутренняя это выходила. И я вот его вижу, как он читает стихи, немножечко так закинув голову назад, иногда закрывая глаза, когда ему так удобнее было сосредоточиться. Он не был избалован вниманием широкой аудитории. Когда наступила вот перестройка, известность и прочее, прочее, он даже, ну, такое у меня ощущение, что его немножечко это даже какое-то себя раздражало, да, смущало, потому что ему всегда казалось, что поэзия – это жанр не для стадионов все-таки.
«Между печалью и ничем мы выбрали печаль. И спросит кто-нибудь, зачем, а кто-то скажет, жаль. И то ли чернь, а то ли знать, смеясь, махнет рукой. А нам не время объяснять и думать про покой. Нас в мире горсть на сотни лет, на тысячу земель. И в нас не меркнет горний свет, не сякнет
Божий хмель, нам как дышать, приняв печать гонений и разлук, огнем на искру отвечать и музыкой на звук, и обреченностью кресту, и горечью питья мы искупаем суету и грубость бытия. Мы оставляем души здесь, чтоб некогда Господь простил нам творческую спесь и ропщущую плоть, и нам идти, 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 пока стучат сердца, и знать, что нету у пути ни меры, ни конца. Когда к нам ангелы прильнут, лаская тишиной, мы лишь на несколько минут забудемся душой и снова за листы поэм, за кисти, за рояль, между печалью и ничем избравшие печаль.
Признаюсь честно, что о Борисе Чичибабине я довольно долго не знал, не слышал. Хотя люблю поэзию, интересуюсь ей, да и сам грешен, так сказать, балуюсь стишками иногда. И я помню вот свое первое впечатление, когда я узнал этого поэта. Оно было просто вот как гром с ясного неба. В 1988 году, когда это стало наконец возможным, я вел в Доме кино первый вечер памяти Александра Аркадьевича Галича. Галич был мой друг, и поэтому я, собственно говоря, и вел эту встречу. Народу было полным-полно. Сидели на ступеньках, висели на люстрах. И вот там вдруг объявили, выступает поэт Борис Чичибабин. Это имя мне ничего не говорило. Вышел прекрасный, худой, седой человек, стройный, с таким немножко аскетичным лицом, очень красивый, и звучным голосом прочитал прекрасные стихи.
Духовная жизнь, она же не зависит от обстоятельств. Чичибабин много читает. Он был вообще просто потрясающий книжный человек. Он читал всюду, в транспорте, стоя на больных ногах. В любом, по-моему, состоянии он мог читать. В полутьме вагона. Я уже не говорю, когда дома он приходил, он сразу брался там, какие-то обыкновенные бытовые включения. А потом он сидел с книжкой, думал, писал что-то такое. Вот он не был, конечно, человек, который пишет за столом, который сидит и, вымучивает стихи.
Борис был обыкновенным человеком. Как у всякого человека, у него были руки, ноги, он сутулился. Он обычно, у него была такая привычка перед тем, как читать стихи, он вот таким вот жестом вытирал губы. Но в нем жила тайна. Тайна поэзии. Тайна, которую он унес с собой. У Толстого есть такие слова, что искусство начинается с чуть-чуть. Так вот, у Бориса было не одно, а может быть десяток, два десятка этих чуть-чуть. Его стихи были чуть-чуть виртуозней, чуть-чуть тоньше, чуть-чуть глубже, чуть-чуть звонче, чуть-чуть ярче, чуть-чуть мудрее. И в результате оказывалось, что он среди современных поэтов был как Гулливер среди лилипутов. У него было такое чувство музыки слова, что, понимаете, вот начинает говорить просветитель, там гражданский лирик, а он слово воспринимал как музыку, слово пронизывало все его тело.
Все-таки перестройка вернула Чичибабина в литературную жизнь. Он сначала не хотел давать свои стихи публиковать. Как-то он боялся редакторской работы. Вот в «Новом мире» как-то было это там нарушения большие в стихах. Он даже немножко злорадствовал, что вот, видишь, я же говорил, что не умею спорить с редакторами. Но в результате его имя как-то приобретает известность. Он не стеснялся своего пути. Он вообще считал, что человек может изменяться, менять свои взгляды. Лишь бы он не делал плохих поступков. Это самое главное.
Я абсолютно глубоко убежден, что вот в рождении стиха есть какая-то тайна. Вот вдохновение, вот то, что называют этим словом, ведь никто его не может объяснить, что такое вдохновение. Это то, что приходит откуда-то, ну, я не знаю, свыше или вот из глубины, но это независимо от человека, которому оно приходит. Понимаете, я могу не писать месяцами, а потом вдруг накатит, и в течение там 2-3 дней, недели могу написать несколько стихотворений. Вот как было, вы знаете, у Пушкина «Болгинская осень». Вот это не связано с какими-то житейскими обстоятельствами. Это связано с тайной. Ну, наверное, не обязательно поэту, художнику, человеку искусства, человеку литературы, ну, вот, иметь такую судьбу, такую жизнь, как у меня. Вот, наверное, было бы ему лучше жить в достатке, в благополучии. Но я лично в этом не уверен, вы знаете. Вот. Не на трудно, потому что если взять примеры из истории, то, наверное, примерно будет 50 на 50. Примерно будет 50 художников, поэтов, композиторов, которые прожили жизнь благополучно, которым помогали меценаты. И, как вы знаете, они пользовались расположением сильных мира сего. Вот, а были, которые начали свои дни в тюрьмах, в изгнании, в нищете. И кончали свою жизнь очень плохо. То есть примерно так на так получается. Поэтому дать какой-то точный рецепт, сказать, что вот поэт или художник обязательно должны иметь вот такую вот трудную судьбу, я не могу сказать. Это тоже поэт, ведь он, ну, как в жизни он человек. Он обыкновенный смертный человек. Поэтому, как все люди, он может быть таким и таким. Ведь поэты были и цари, и бандиты, и, понимаете, вот, всякие были поэты.
Он был очень искренний человек, и вместе с тем вот он жил вот так вот, умел жить двумя жизнями параллельно. Он был очень, ну как, у него какая-то была такая духовная броня, вот, которая его защищала. Он же был человеком, ну, большой книжной культуры. Вообще вся мировая культура как-то была его, ну, как просто живительной влагой. Поэтому он мог все это переносить. Притом у него было очень много детскости. Он любил, правда, вкусно покушать. Вот какой-нибудь там, так смешно, вот сваришь какой-то борщ, а он вдруг смотрит в тарелку и говорит, а колесики где? То есть, говорю, Борь, ну тебе уже нельзя, чтобы колесики были уже в такие годы. Ну вот, да, или там лежит, например, когда в субботу, воскресенье подольше, там сделаешь салатик, чтобы было полезно, кашу там сваришь полезную. Скучно, а только скажешь, ну, а селёдочку хочешь с картошкой? Он тут скакивал мгновенно. Да, хочу. Ну, в общем, очень какой-то непосредственный, живой. Он вот именно был живым человеком, вот так вот, если сказать. И простой, и сложный.
Вот что в нем было замечательно, он никогда не был старым ни на одну минуту. Вот все, что я видела, ну, те годы, когда я с ним была знакома. Потому что вот эта вот провокативность, поспорить, сказать что-нибудь такое, ну, что он понимал бы, это вызовет какой-то протест у собеседника, заранее зная, да, ну, просто для того, чтобы вывести из состояния спячки, иногда, потому что это его действительно волновало. Вообще вот мы привыкли читать о нем и слушать регулярно по нашему телевидению, где он вот сидит и говорит, и как бы учит, да, иногда многим кажется, что это такая попытка наставничества. На самом деле он как раз был из тех людей, кто больше любил задавать вопросы и спрашивать, как, а как вы думаете, потому что какая-то работа, естественно, глубинная шла, и вот он искал ориентиры и подтверждения. Но были вещи, которые он знал совершенно наверняка. Вот я думаю, что если даже он не знал, как поступить правильно в какие-то моменты, то совершенно точно всегда знал, как поступать нельзя. Нельзя оскорбить человека, нельзя унизить того, кто слабее тебя. И я думаю, что даже самого ничтожного человека, которого пинали бы на его глазах, он бросился бы защищать так, как будто бы это был совершенно замечательный человек. Потому что в этом смысле для него было неважно, кого, да, кого унижать.
Я, наверное, вообще все очень лично переживал. Вот так очень лично я пережил трагедию крымского, крымско-татарского народа, когда сам вот впервые в жизни побывал в Крыму и вот увидел эту, даже не трагедию, трагедию увидеть не мог, ее уже не было, но следы трагедии, вот все эти оставшиеся в памяти крымские названия, остатки каких-то кладбищ. Вот когда я зримо вот увидел, что здесь действительно жил народ, народ, целый народ, племя, которого здесь уже нету. И я как-то очень лично понимаю, как это может быть? Вот, ну что, целую нацию, это же надо додуматься.
Еще у Бориса Алексеевича было очень обостренное чувство чужой боли. Невероятно. Я помню, когда он приходил к нам, ну сначала он шел к полкам, он любил детективы читать. Он говорит, я так отдыхаю. А потом, когда мы сели за стол, и я рассказал ему историю о том, что я знаю тренера Оксаны Баюл, Галину Змеевскую. Знаю еще с молодых, как говорится, ногтей, она харьковчанка. И я, когда, это были времена, когда стала Оксана Баюл, она чемпионка олимпийская. Я говорю, ну, Борис Алексеевич, мало кто знает, что за вот этим выступлением ее, главным в ее жизни, что происходило. Она на разминке получила тяжелейшую травму. Ей сделали блокаду, укол там спины. Я говорю, на эту ножку, вы посмотрите, ведь это же девочка, она же сирота, без мамы. Вот, и я на эту ножку, говорит, вы видели, помните? Да, да, я говорю, 8 швов наложили, и она вышла. И вот я говорю, я смотрю, у него дрожат губы и глаза слезами. Наполняется, он представляет, он видит.
Мне рассказывал Дима Ракотин, есть такой пишущий человек, в общем, в Харькове, он рассказывал, что Чичибабин, когда видел в центре, он часто расхаживал по Сумской, вот по этой Порымрской идет, руки заложив за спину, и, ну, кто-то знал его, люди, которые читали стихи или ходили в магазин поэзии, слушали его стихи, и навстречу шла его мама, вот он шел с друзьями куда-то, Чичибабин, он, я не знаю, он ее, наверное, не знал. Но идет плачущая женщина, ее кто-то обидел, и она идет и плачет. И Чичибабин кинулся к ней и говорит, почему вы плачете? Она, ну, в общем, она что-то ему там сказала. Он говорит, знаете что, пойдемте с нами. И вот она пошла с ними. И вот она это осталась благодарна ему на всю жизнь. Она вот ему рассказала это Диме, вот когда она уходила из жизни, говорит, вот я на всю жизнь это запомнила. Как он пошел, туда, когда я пошла, и он опекал ее, в общем, как бы вот так вот утешал. Вот такой момент, это как-то доброта такая совершенно.
Он отличался от других всем. Он был светловолос, и волосы всегда развивались на ветру. Он был всегда, пока не выпьет, сосредоточен чрезвычайно, а очень часто продолжал и тогда, потом. Его умение слушать, закрывши глаза, сведя весь высокий лоб к переносице, слушать так, что ты понимал, что он, что это не фигура, он тебя слышит. Он слышит больше, чем тебе можется и есть что сказать. А кроме всего прочего, да мы все его просто любили без памяти.
Надо сказать, что вот он был очень добрым человеком и жалостливым, но он был одновременно непримиримым. Вот это его... Они совсем были разные люди, конечно, с Андреем Дмитриевичем Сахаровым, но вы знаете, что-то вот было между ними общее. Душевная мягкость и жалостливость, и вместе с тем непримиримость, внутренняя бескомпромиссность.
Мы ехали как-то, его приглашали вот эти художнички, и мы ехали и смотрим, это самое, котенок что-то пестренький такой, сидит в луже, а вокруг дети.
Крохотная, вот такой вот, на ладошке. И дети кричат, слепой котеночек, ну и дождь идет. И мы тут его взяли и принесли. И оно правда оказалось слепым котеночком.
Но он же не знает, что он добежит по браку. Знаете, у моего, одного из моих любимых писателей, Сент-Экзюпери, есть такое понятие «прорученное», «проручить». Вот по Сент-Экзюпери «проручить» это значит вложить часть своей души в то существо, которое ты приручаешь. Вот. И ты уже становишься ответственным перед этим прирученным. Ты уже ему должен. Ты уже Богу должен за него. Понимаете, вот. Ну, куда же вот теперь его денешь?
И мы ее взяли, вот эту кошечку. Ну, очень красивое существо, окраски необыкновенной. И вот Чичи Бабин очень любил.
Я благодарен судьбе за то, что его знал. Я бы не хотела бы с милости причислить к себе к друзьям Бориса Алексеевича, потому что друзьями я считаю тех людей, которые оказались с ним в тяжелые моменты его жизни и не отступились от него, ведь было небезопасно для них, когда он был в опале. Это и Александра Петровна Лесникова, и Борис Ладензон, и Марк Иванович Богославский, и многие-многие другие люди, которые в то время окружали Генриха Ванесовича Алтуняна.
Илюшу Пугачева.
Да, конечно, Пугачев. Это люди, которые были всегда... Просто я счастлив, что я знал Бориса Алексеевича, что он есть в моей жизни. Я не хочу сказать, что он был в моей жизни. Он есть. Есть память о нем, есть его стихи. Когда я открываю книжку, начинаю читать, я слышу его голос, я начинаю его видеть.
Знаете, у меня вот где-то примерно в 66-м году примерно был кризис жизни. Ну, как у многих у нас, как у многих шестидесятников, которые вот верили в эти вот идеи построения прекрасного общества в нашей стране, тем более, что вот разоблачили культ личности, избавились от Сталина, вот теперь все будет хорошо, и мы действительно строим какое-то невиданное общество, которого нет в мире. А потом вдруг, ну, после чехословацких событий, после смены, после этой самой Октябрьской революции, когда Хрущева сместили, вот, когда стало очевидно, ну, для всякого мыслящего человека, что это была очередная ложь, что это все ложь. И вот у меня все, во что я верил, все, что я считал действительно святым, прекрасным, заветным, все оказалось ложью, неправдой. Все, почва уходила из-под ног. Причем это совпало еще с моим кризисом и в личной жизни. У меня с первой женой получился разрыв. Вот, я очень тяжело это переносил, я был в это время очень близок к смерти и к сумасшествию. И вот как раз в это время в мою жизнь вошла Лилия. Она ходила ко мне на студию, потом студию закрыли, мы долго не виделись, мы как-то встретились в городе. Вот, и так вот как-то она вошла в мою жизнь и в ней осталась. И спасла меня тогда, понимаете, потому что если бы не она, действительно все могло кончиться смертью или самоубийством, очень плохо могло бы кончиться. И вот с тех пор мы не расстаемся. Вот. Я даже женой ее не могу назвать, потому что не люблю этого слова, а тем более вы говорите муза. Это не жена, это не муза, это просто вот спутник моей жизни, сестра, друг, самое родное, самое любимое, что есть в моей жизни, самое светлое, святое. Мы с тобой проснулись дома. Где-то лес качает кроной, без движения, без желания, мы лежим обнажены. То ли ласковая дрема, то ли зов молитва клонный, то ли нежное касание невесомой тишины. Уплывают сновидения, брежут светы, брежут звуки, добрый мир гудит, как улей, наполняясь бытием, и как до грехопадения нет ни смерти, ни разлуки. Мы проснулись, как уснули, на диванчике вдвоем. Льются капельки на землю, бьют воробушки из лужи, вяжет свежесть в бездне синий золотые кружева. Я, не вслушиваясь, внемлю. На рассвете наши души вырастают безусильно, как деревья и трава. То ли небо, то ли море нас качает, обнимая, обвенчав благословением высоты и глубины. Мы звучим в безмолвном хоре, как мелодия немая, завороженным мгновеньем друг во друга влюблены. В нескончаемое утро мы плывем на лодке уплой, и хранит нас голубое от того, что граница возникает и творится, созидаемый любовью мир небесный и земной.
Это была любовь, это было понимание. Она сделала для него вот то, что не каждая женщина может сделать для каждого мужчины, тем более, если этот мужчина поэт. Она полностью сняла с него все бытовые проблемы, быт которого он вообще не понимал. То есть это не была поза, да, я поэт, поэтому меня это не касается. Но это опять-таки была данность. Он с этим родился. Ему интересно было читать, ему интересно было разговаривать с теми, кто для него представлял интерес, да. Интересно было писать стихи, но совершенно неинтересно было делать ничего остального. То есть он стоял, конечно, в очереди, брал книгу, и с этой книгой двигался, полностью отвлекаясь, но это если была такая необходимость, сестры. Лиля его полностью от всего этого избавила. То есть она ему дала возможность заниматься только практически тем, что он любит.
Любовь к Лиле Семеновне. Любовь совершенно беззаветная. Я никогда не забуду, когда в том же Ростове Борис Алексеевич, я приехал в гостиницу, где мы жили, смотрю, Борис Алексеевич куда-то идет, торопится так. Он уже плохо себя чувствовал, ему было совсем плохо. И он, бедный, даже на ступеньках задыхался, так виновато улыбался, мол, извините, ну вот так, мне не важно. Но он не, это не выпирал, он просто, ну как бы, извините меня, вот такой вид у него был. И он, я говорю, куда вы, Борис Алексеевич? Лилечка ушла в магазин, значит, она ушла, вот Саня, с моей женой, ее нет уже 2 часа, а вдруг с ней что-то случилось, вдруг они попали там по троллейбусу, Борис Алексеевич, женщины пошли в магазин, это надолго, ну, давайте, и мы пошли с ним, я стал его отвлекать от этого какими-то разговорами, байками, мы вот пришли, наконец встретили и Лилю Семеновну, и Аню. Он без нее, по-моему, никуда не ездил.
Меня спрашивают, вот было ли вам трудно, например, вот с поэтом всегда трудно. Я скажу, что это было и трудно, и легко. Во-первых, Борис Алексеевич такой человек был, ну, добрый, совестный, но очень вспыльчивый, очень какой-то такой вот горячий, я бы сказала. Вот. Было интересно. Может быть, для кого-то это было бы очень трудно, такая жизнь.
Украина – моя родина. Я ее, за исключением 4 военных лет, когда я проходил военную службу в Закавказском фронте, в Закавказском военном округе, и 5 лагерных лет, я за пределы Украины никуда не выезжал надолго. Моя вся жизнь связана с Украиной.
Я не мог бы жить нигде в другом месте, вы знаете. Вот моя жена, она все военные годы жила в эвакуации в Сибири. И вот она любит Сибирь, любит сибирские леса, любит тайгу. Поэтому, когда мы в своих путешествиях попадаем, скажем, в подмосковные леса, в русские леса, и это всегда волнует, она находит что-то очень близкое. Потому что русский подмосковный лес похож на сибирскую тайгу. Это такой же вот огромный, дремучий, непроходимый лес. А мне это чуждо. Я привык вот к тому, что вы видите здесь. Это наши украинские леса. Это лесостепь. Это то, где я родился, где я вырос. Мне близка, мила, любима, дорога вот такая природа. Ну вот я вам прочитаю стихотворение. С Украиной в крови я живу на земле Украины. И хоть русским зовусь, потому что по-русски пишу на лугах доброты, что ее тополями хранимы, место есть моему шалашу. Что мне север с тайгой, что мне юг с наготою ногой, помолюсь облакам, чтобы дождик прошел полосой, а дуванчик мне брат. А еще молочай и цикорий, сердце радо ромашке простой. На исходе тропы в чернокнижье болот протаренной древокрылое диво увидеть очам довелось. Богом по лугу плыл, окрыленный могучей короной, в попыхах неосознанный. Лось, когда утомленный просил, приласкай и порадуй, обнимала зарей и к ногам простирала пруды, и ложилась травой, и дарила блаженной прохладой от источника сковороды. О, земля, как заря, я в закате твоем, как в оправе, с тополиных страниц на степную полынь обронен. Пойте всю мою ночь, пойте весело, пойте о славе соловьи запорожских времен.
В 1996 году создан Международный фонд памяти Бориса Чичибабина. Основой деятельности фонда является сохранение и популяризация творческого наследия выдающегося харьковского поэта. Первым председателем фонда стал мэр города Харькова Евгений Кушнарев, а с 1999 года его сменил Михаил Пилипчук. В состав учредителей фонда вошли представители творческой интеллигенции и друзья поэта. В 2001 году был создан Чичибабин Центр, где разместились экспозиция о жизни и творчестве Бориса Чичибабина и литературный архив. Центр предоставляет площадку для выступлений поэтов, проводит творческие вечера. Благодаря усилиям этих двух организаций в сотрудничестве с издательствами «Фолио», «ТО Эксклюзив» и другими был выпущен ряд сборников с произведениями поэта, книга его жизни и творчестве, а также теле- и радиопрограмм. Организованный ежегодный международный фестиваль современной поэзии, проходящий в Харькове, и присуждение Чичибабинской премии. Борис Чичибабин был человеком, который много читал сам и очень ценил своего читателя. Когда друзья встречали его на улице с кошелкой, то в ней обычно были не продукты, а книги.
Читатель, понимающий читатель, разделяющий боль, любовь, восторг поэта, это его самый близкий человек, ну, как любимая женщина, как брат, как родной брат. То есть вот такого понимающего читателя у поэта ближе ничего не может быть. Это ведь великое счастье. Ну, поверьте мне, наверное, большего счастья не может быть на свете у человека, пишущего стихи.
Наша трагедия в том, что сейчас все меньше и меньше становится тех людей, перед которыми нам может быть стыд.